новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программу «Поток», мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7925-888-8948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва». В нашей официальной группе ВКонтакте есть ощущение, что придется туда перекочевывать, потому что... YouTube-канал «Говорит Москва», да, работает, и у нас уже 150 тысяч подписчиков, но YouTube нещадно тормозит, поэтому смотрите на альтернативных площадках, если вы хотите именно смотреть радио, не только его слушать.
В движении.
Трехбальные пробки в Москве, будьте внимательны по Садовому кольцу. Здесь отмечу пробку в районе метро «Добрынинская». Но она сравнительно небольшая. На Таганском узле минут 7 потеряете. Также затруднения в районе Яузской улицы, в районе, соответственно, Серебрянической набережной, Николо-Ямской набережной. Земляной вал едет нормально. Район метро «Красные ворота», внешняя сторона стоит. Проспект Мира плохо пересекает Садовое кольцо и въезжает на него. Пробка примерно от Аптекарского огорода. И смотрите, Садовое кольцо, район Олимпийского проспекта, Самотечной улицы, здесь туговато. По Третьему транспортному кольцу отмечу пробку в районе Воробьевской, Лужнецкой набережных. Это внешняя сторона. Также район метро Студенческой и Деловой центр. Вот здесь в районе Сити стоит все. Внешняя сторона трешки на севере. Бутырский вал, вот здесь Марьино Роща, Рижский вокзал, тоже придется постоять какое-то время. МКАД едет хорошо, кроме юга.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, ВСУ утром совершили провокацию, обстреляв села в Курской области. Пограничники и военные приняли меры по отражению вооруженной агрессии. ВСУ предприняли прорваться на территорию Курской области. С этого начнем. Глава Минюста Германии попросил немцев воздержаться от поездок в Россию. Каким-то образом это связано с недавним обменом, который произошел. Так, после этого мы с вами обсудим, что в Таджикистане будут обучать отправляющихся в Россию трудовых мигрантов русскому языку. И в Турции вновь предложили рассмотреть отмену системы. Система «Все включено». В «Умных парнях» Григорий Лукьянов, научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН.
Поток. Успеем сказать главное.
ЦОС ФСБ информирует, что ВСУ утром совершили провокацию, обстреляв села в Курской области. Пограничники и военные приняли меры по отражению вооруженной агрессии. Еще ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов отметил, что информация о попытках прорыва на территорию региона поступила из Суджанского и Кореневского районов. Он говорит: «Хочу предупредить, что в ближайшие часы, скорее всего, будет появляться много различных вбросов со стороны украинских медиа, каналов различных в социальных сетях. Прошу доверять только официальным источникам информации». Смирнов также призвал жителей региона проявлять бдительность, сообщать о подозрительных гражданах и оставленных предметов по номеру 112. В итоге сегодня что мы имеем? ВСУ утром предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. Попытки прорыва были и раньше, но было относительно тихо в последнее время. То есть никакие ДРГ вроде бы не появлялись. Алексей Борзенко с нами, военный журналист, зам главного редактора еженедельника «Литературная Россия». Алексей Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Но мы привыкли к тому, что, соответственно, со стороны ВСУ, со стороны Украины летят дроны, там артиллерия, пытаясь достать до каких-то объектов в приграничных областях. О чем говорят попытки физического прорыва?
Вы знаете, здесь две причины. Ну, первое, это попытаться пробиться, захватить какой-то кусок территории старой традиционной России, как они ее называют. Вот, для того, чтобы потом, естественно, они понимают, что их оттуда вышибут. Их им даже не дали войти, по сути дела. Они и танки применили, но их просто отбили. Вот, для чего? Для того, чтобы потом на переговорах как бы улучшить свои позиции и начинать требовать передавать России меньшую территорию. Это как, знаете, вот дети играют в ножички, и вот отрезают кусочки территории себе, да, вот так думает Киев. Но это первая причина. А вторая причина, ну, во-первых, очень низкий моральный дух сейчас у бойцов ВСУ. Очень низкий. Потому что на войне любая армия, любая армия, она как бы живет победами. А здесь получается, что никаких плюсов, никаких положительных вещей они предъявить не могут. Потому что, по сути дела, они отступают очень медленно и говорят о том, что мы отступаем, но мы держимся, мы держимся. Хотя сейчас, вот сегодня взяли Тимофеевку, но это все вот мелкие населенные пункты, да, которые вроде бы стратегического значения не имеют. Ну, Махновская вотчина, да, село там 15 домов, село там 25 домов. Но мы приближаемся и перерезаем логистику снабжения ВСУ. Мы подходим где-то к трассам, начинаем обстреливать вот эти грузовики, которые везут снаряды. То есть мы подрезаем всю логистику снабжения ВСУ. То есть плюс от этих мелких сил тоже есть. Но это по принципу, да, крупных наступлений нет, но по принципу караван, собака лает, а караван идет. То есть мы давим их. И вот моральный дух очень низкий. В связи с тем, что сейчас огромное количество FPV-дронов, и у нас появилось большое количество, я о качестве этих машин говорить не буду, это особый разговор. Вот, но при таком количестве FPV они не могут даже раненых эвакуировать с линии боестолкновения. И вот эти раненые лежат в окопе со своими, так сказать, другими солдатами, и в течение дня, двух, трех, у кого тяжелые ранения, они умирают. Понимаете, они становятся двухсотыми. Все это оказывает страшное моральное такое давление на оставшихся, да? Есть уже части, которым Киев не доверяет, например.
То есть они могут там перейти на другую сторону?
Они могут уйти, они сдаются уже группами, вот. Они не идут в атаку, когда их посылают.
А кто, Алексей Сергеевич, а кто идет в ДРГ? Просто интересно, когда вы сказали, что есть взаимосвязь попытки физического прорыва с тем, чтобы там отвоевать для себя какие-то дополнительные позиции, но интересно понять, в ДРГ, ДРГ и регулярная армия ВСУ, регулярные соединения, это разные все-таки структуры? Или действительно из регулярных войск формируются диверсионные группы? Потому что, насколько я помню, там после прошлогоднего попытки прорыва там, в Брянской области, помните, было, оказалось, что это какие-то отдельные ультранационалистические соединения. Там в основном даже боевики, а никаких регулярных там военных обычных нету. Что это принципиально иная структура?
Евгения, там все, в общем-то, по-разному, и там куча и компот. Но есть спецназ Куровский, Главное управление разведки, который специализируется на ДРГ. И это как бы вот определенное звено, да, которое участвует во всех вылазках. А дальше им могут придать там и националистов, и просто ВСУшников каких-то, да? Вот. Но надо понимать, что вот эти ДРГшники, да, Гуровские, они экипированы лучше всех. У них лучшее оружие, которого нет у обычных ВСУшников. Потом их накатывали, так сказать, на полигонах, их учили диверсионно-террористической деятельности. То есть это, в общем, спецназ такое особого назначения, да? Вот. Естественно, в этом нападении они участвовали, они, по сути дела, руководили всем. Вот. Но мы деталей вот этого нападения пока еще не знаем с вами.
Ну, пока нет. Может быть, будет СОС раскрывать, может быть, не будет, мы не знаем.
Да, сколько танков, где их остановили, эта информация к концу дня придет. Вот. Но так, если говорить в целом, то ситуация сейчас у ВСУшников очень такая текучая и плохая, потому что похвалиться нечем. Постепенно отступают, потери страшные. Обычный ВСУшник живет на линии боестолкновения, ну, максимум 7 дней. Вот, то есть через 7 дней они все гибнут, превращаются в 200-х, и на их место нет новых. Тавриков, которых ловили на улицах Киева, понятно, других городов, да, в основном это какие-то старики, ну, скажем, не старики там, а люди в возрасте там от 55 и выше, то есть, ну, какие из них военные, да, как он может бежать по полю в полной экипировке, когда у него 40 килограмм, да?
То есть, когда Подоляк дает интервью представителю офиса Зеленского и говорит, что украинцы на фронте устали от монотонной однообразности и продолжительность боевых действий их деморализует, это, в общем, не ради красного словца, а украинская сторона признает все чаще, что есть проблемы.
Ну, конечно. Они тоже начинают уже говорить об этом, потому что, во-первых, у них нет никакой демобилизации, и никаких отпусков. Угу. Они сидят окопят до тех пор, пока не погибнут. Но сколько они могут продержаться? Понимаете, ну, вот, когда президент Владимир Путин говорил о денацификации, да, то он был прав, потому что вот 80 тысяч группировка самых таких ярых националистов, которые прыгали там на Майдане и потом носили эти плакаты с Бандерой, да, угу, с факелами ходили. Вот, где эти ребята сейчас? Они же готовились брать Донецк, там, в начале марта 22-го года. Мы их просто с операцией ССО опередили на несколько дней. Вот из тех 80 тысяч, кто сейчас жив?
Ну, понятно.
Да, наверное, 0.5%. Понимаете, они все уже давно в земле.
Спасибо большое, Алексей вот. Сергеевич. Да, еще что-то хотели, да, добавить?
Ну, просто скажу, да, что ну, надо следить за развитием событий. Сейчас ключевая вещь – это F-16. Но это отдельная тема, конечно.
Да, это отдельно. Я думаю, что мы к ней вернемся в одном из эфиров. Спасибо большое, Алексей Сергеевич. Я вас благодарю. Алексей Борзенко был с нами. Военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника «Литературной России». Так послушать, с кем же мы воюем, говорит Дмитрий. Мы воюем с вооруженными силами Украины, воюем в том числе с всякими националистическими подразделениями и с регулярной армией. Никто не говорит, послушайте, когда речь идет о боевых действиях и рассуждениях по поводу морального духа украинской армии, никто не говорит о том, а почему тогда так долго? Украинская армия была хорошо подготовлена. В украинской армии, в общем, там люди, в том числе прошедшие там советскую военную школу и так далее. Это не бармалеи, которые по пустыне бегают в тапках. Плюс это оружие. Но никто не должен отменять того факта, что рано или поздно с какой-то стороны, в данном случае со стороны ВСУ, наступает усталость, деморализация, потому что усталость накапливается. Никто не говорит о том, что они сейчас разбегаются, хотя была информация, что уже там переходят целыми подразделениями на российскую сторону. Предлагают с белым флагом, выходят еще как-то. Вот. Поэтому, ну, пока боевые действия ведутся, да. Пока не ведутся. Линия фронта очень протяженная. Это не боевые действия в секторе Газа, где там 10 на 10 километров все воюют, и то... Посмотрите. Так, еще, там еще наемники из разных стран, их много. Конечно, конечно. Поэтому не надо ждать, что вот когда мы с вами говорим о том, что правда, есть попытки прорыва, при этом это есть со стороны Зеленского утверждение, что со стороны офиса Зеленского, что есть там деморализация. Может быть, конечно, они пытаются нам какую-то ловушку устроить информационную. Но по факту, в общем, и разведка работает, и донесения какие-то есть, очевидно. И, соответственно, нет поводов не доверять официальным сводкам Министерства обороны по поводу того, сколько уничтожено было, сколько ликвидировано было там солдат противника. Все одно на одно накладывается. Вот. Но пока боевые действия, да, продолжаются. Но интересно наблюдать, как в дальнейшем все это будет происходить, потому что Зеленский заявил о подготовке базы для окончания конфликта в этом году. Так, для этого Киев продолжает работать на реализации формулы мира. Москва отказывается от регулирования на этих условиях. Понятно, что он должен продолжать вот эту линию. Но интересно, что его сообщение выходит аккурат в тот момент, когда была попытка там прорыва в Курской области. Связаны эти вещи? Не знаю, может быть, действительно связаны. Ставят все Зеленский вабанк, очевидно совершенно. А нельзя расслабляться российской стороне? Конечно, нельзя расслабляться. Но это не отменяет того, что мы с вами можем по косвенным каким-то сообщениям действительно судить о том, что в армии противника большие проблемы, и нам это может сыграть на руку.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем глава Минюста Германии попросил немцев воздержаться от поездок в Россию. И далее интересная формулировка. Решение об обмене заключенными для Берлина оказалось сложным, так как Германия воздержалась в итоге от исполнения приговора в отношении Вадима Красикова, заявил глава немецкого Минюста. Министр юстиции Марко Бушман предостерег немцев от поездок в Россию, передает местная пресса. Он посоветовал не ездить в страну без крайней необходимости. Он говорит, что после обмена 26 заключенных между западными странами России и Белоруссии, который прошел 1 августа в Анкаре, 24 из них находились в тюрьмах 7 разных стран. По словам Бушмана, решение об обмене для Берлина оказалось сложным, поскольку Германия в итоге воздержалась от исполнения приговора в отношении Красикова, которого приговорили к пожизненному сроку за убийство в центре Берлина гражданина Грузии, бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангашвили, который воевал против федеральных войск во время Второй Чеченской войны. Дмитрий Офицеров-Бельский с нами на связи, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, кандидат исторических наук. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а какая взаимосвязь между тем, что для Германии это было какое-то сложное решение, и теперь советом немецкого чиновника немецким гражданам не ездить в Россию без крайней необходимости? Зачем нагнетать? Что их арестуют здесь по какому-то поводу или что?
Абсолютно, абсолютно верно. Бушман, собственно, об этом прямо говорит, о том, что он опасается, что Россия для пополнения обменного фонда может арестовать еще несколько немецких граждан. И даже еще более того, он говорил о том, что они очень опасались, что тех, кого отдали, могут на самом деле, могли отравить. И вот что они приедут в Германию, прилетят, и потом окажется, что они были отравлены. Uh-huh. Вот, и, соответственно, вот такие вот опасения. На самом деле, опасения, конечно, у руководителя Германии, они достаточно перегреты. Но немецкие граждане все-таки действуют совершенно иначе. То есть... Если говорить о том, что будет пополнение обменного фонда и нескольких человек арестуют, ну, давайте посмотрим просто на количество немцев, которые приезжают сейчас в Россию. Например, в 23-м году количество по отношению к 22-му увеличилось в полтора раза. И приехало в прошлом году в Россию более 100 тысяч немцев.
Но они приезжают, так, в смысле, как туристы приезжают, да?
В основном, да, конечно, конечно. Туристы. Я даже могу по своим наблюдениям сказать, что в Калининградской области, например, немецкая речь слышна на каждом шагу. Немецкие туристы спокойно приезжают и вполне себе неплохо проводят.
Дмитрий Иванович, а я правильно понимаю, что есть проблема теперь для европейцев, потому что в эпоху социальных медиа эти люди ведут там репортажи, блоги свои, и, соответственно, картинка из блога несколько отличается, даже бытовая, от того, что пишет пресса мейнстримная?
И это тоже, да, хотя, конечно, это затрагивает и немецкую политику, потому что если мы посмотрим на Марка Бушмана, то это типичный, достаточно молодой, но относительно, немецкий политик, который ведет в основном свою политику в Твиттере и Инстаграме. Так что примерно они находятся на одном и том же поле, что и простые вот немецкие граждане, которые...
То есть это битва в Твиттере? Информационная битва в Твиттере?
Ну, примерно в таком духе, но если учесть, что прирост идет, и достаточно существенно, как я уже сказал, в полтора раза больше стало, приезжающих и более 100 тысяч, а если говорить о Европе в целом, то более полумиллиона европейцев приехало в прошлом году в Россию, то не думаю, что его слова как-либо могут повлиять, в принципе, на отношение граждан к поездкам в Россию.
Дмитрий Владимирович, а интересно, почему Бушман концентрируется на Красикове? Ведь очевидно совершенно, что решение принималось не через Минюст, а на высшем политическом уровне. То есть решение принимал Шольц, скорее всего. Для Бушмана, как министра юстиции, это какие-то потери в личной карьере? Почему он на этом фиксируется? Или он пытается оправдаться за Шольца, почему Красикова отдали?
И это тоже верно. Дело в том, что это заявление было сделано о том, что немецким гражданам не стоит ездить в Россию. Оно было сделано как раз в контексте дискуссии о том, что немецким властям пришлось уступить Соединенным Штатам в решении судьбы Красикова. Mm-hmm. Вот понятное дело, что ему приходится каким-либо образом сейчас оправдываться, причем, разумеется, в данном случае он является стрелочником, но все-таки им является. И вот это вот нагнетание, которое, собственно, мы видим сейчас, оно просто вот в этом данном контексте, оно вот ему представляется уместным неким решением. Что больше мы так никогда не сделаем, и нам просто не нужно создавать поводы для того, что, может быть, еще какой-то новый обмен состоится.
Дмитрий Владимирович, интересно еще такой момент. Если Бушман фиксируется и говорит, призывает немецких граждан ездить в Россию, там, за исключением каких-то крайних случаев, означает ли это, что информационная политика в отношении Российской Федерации сейчас в Германии несколько ослабевает, потому что невозможно так долго поддерживать искусственно вот этот миф о страшной, ужасной, опасной, непонятной Российской Федерации?
Безусловно, да, потому что если население действует прямо противоположным образом, но это уже на самом деле обо многом говорит. Что же касается нынешней ситуации, то в Европе, конечно же, общество от этого устало. И оно устало в том числе и от нагнетания, истерии вокруг России. Поэтому, на самом деле, возможно, такие заявления, они даже в чем-то полезны. Они эту усталость увеличивают и показывают, насколько реальность, она не совпадает с той вымышленной действительностью, которую, собственно, предлагают в информационном поле в Германии.
Действительно ли в Германии сейчас считают определенным проигрышем со своей стороны, что отдали такого человека, как Красиков? То есть для них это действительно было что-то вот прям очень ценная персона? И вы говорите, им пришлось американцам уступить?
Конечно, для Германии он не является ценной персоной, он просто там отбывал заключение.
Да.
Это не более того. А что касается как раз вот репутационных проблем для германского правительства и всего прочего, здесь скорее проблема в том, что они поддались американцам. То есть без каких-либо дискуссий, без диалога внутри общества, допустим, в парламенте, в Бундестаге, просто вот состоялся обмен по решению Соединенных Штатов. Это, конечно же, да, немцев унижает достаточно существенно, потому что показывает, что правительство Шольца, оно фактически идет по тому руслу, который им наметили в Вашингтоне. Это, конечно, да, немцев унижает, это проблема.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий
Владимирович. И сам Красиков.
Я поняла. Дмитрий Офицеров-Бельский был с нами, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики международных отношений имени Примакова. Так, прямо из России с новичком получается, говорит Максим. Но если у них была такая версия, не знаю, ну, разные вещества существуют. Если там действительно считали, что этих людей отправили, которых обменяли на тех, кто вернулся в Российскую Федерацию, что им, не знаю, там на кофте что-то оставили, не знаю, положили в карман. Все что угодно же можно, как угодно можно нагнетать. Так, общался недавно с немецкими туристами, пишет 255-й. Видел их в Москве. Приятные люди, восхищаются чистотой. Немцы восхищаются чистотой в Москве, это да. Так, кто-то еще, были какие-то сообщения от нашего слушателя, а чего они боятся, сколько можно нагнетать? Ну, видите, глава Минюста, ему нужно каким-то образом эту карту отыграть. И он говорит, без надобности крайней в Российскую Федерацию не поезжайте, а то вас заарестуют сразу, вот, и там, будут без суда и следствия держать в СИЗО, чтобы потом на кого-то вас обменять. Ну, есть обычная история. Едьте туристом, поезжайте туристом. Не надо ходить вокруг военно-промышленных объектов военно-промышленного комплекса, фотографировать там что-то, пытаться взять интервью у военных, пытаться взять интервью просто у работников этого предприятия в тот момент, когда Российская Федерация проводит специальную военную операцию. Не надо, можно ехать смотреть окрестности, ходить по ресторанам, пожалуйста, и никому тогда ничего не будет угрожать. 14.30, информационный выпуск, и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, у микрофона Евгения Волгина, мы с вами продолжаем. В Таджикистане будут обучать отправляющихся в Россию трудовых мигрантов русскому языку. Договоренность об этом была достигнута на переговорах между представителями двух стран, которые прошли в Душанбе в конце мая. А в рамках выполнения протокола по результатам переговоров планируется создание учреждения, организация курсов по изучению языка, а также тестирование по языку, истории и основам права. А в Минтруде отметили, что основным вопросом данных переговоров стало создание условий для безопасной, легальной и упорядоченной миграции граждан Республики Таджикистан в Российскую Федерацию, соблюдение законодательства, знания языка, а также направление граждан на работу в Россию в порядке организованного набора. В рамках процедуры такого набора работодатели в России до выезда проводят собеседование с иностранцем, гарантируют ему условия труда, а мигранты из Таджикистана заранее готовят все необходимые документы и приезжают в Россию на конкретное место работы. Александра Докучаева с нами, замдиректор Института стран СНГ, руководитель отдела диаспоры и миграции. Александра Викторовна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, насколько такая программа поможет решить проблемы, связанные с мигрантами из Центральной Азии?
Ну, во-первых, программа-то с Таджикистаном.
Да.
Как бы мы говорим о программе с Таджикистаном, о которой договорились, да?
Да.
Привезите. Значит, речь идет о Таджикистане. Насколько эта программа поможет, это покажет время, потому что аналогичная, даже не просто программа, которая как бы обговорена, а договор был принят с Узбекистаном, но насколько я знаю, а я знаю это не очень подробно, потому что трудовой миграцией мы не занимаемся. Мы занимаемся диаспорой, но диаспорой российских соотечественников за рубежом, а не иностранными диаспорами в России. Поэтому в этом отношении я могу сказать, что, конечно же, если в России есть как бы работодатели, которым требуются сразу большие группы мигрантов, и если они будут организованно их набирать и организованно привозить сюда, обеспечивать им определенные гарантии, как это вот в договоренностях есть, то это хорошо.
Но действительно если говорить... ли... Да, если говорить, да. Пожалуйста.
А если говорить о том, что они еще пройдут специальную языковую подготовку там у себя на месте еще до выезда и будут знать русский язык, а находясь в России... Конечно, русский язык нужно знать, а в определенных условиях, например, при получении какого-либо статуса, патента на работу, надо просто сдать соответствующие тесты, то есть определенное знание языка показать. Знание языка на уровне хотя бы общения, это нужно знать.
Да вроде бы и раньше такое было, но проблема в том, что, видите, потом выяснилось, что там и коррупции много, и кумовство какое-то присутствует.
Дело-то в том, что и коррупции, если в России при сдаче экзаменов в уполномоченных структурах, значит, есть подозрение на коррупцию, то если эти мигранты, я не знаю, как конкретно будет решаться вопрос о языковых курсах для мигрантов, а если они будут сдавать у себя на родине соответствующие экзамены и привозить аттестационный лист о том, что они прошли этот экзамен, то если на территории России коррупция, то прямо скажем, я даже не хочу...
Что может быть на территории Таджикистана?
Вопросы,
да.
Если они привезут с родины такой листок, выданный кем?
Угу. Какая сертифицированная контора, наверное, будет. Но здесь другой момент, Александра Викторовна. А действительно ли, с вашей точки зрения, обучение языку может способствовать тому, что люди, немножечко корректируют собственную ментальность, немножечко все-таки начинают понимать, что они приезжают в страну с другой культурой, с там, другим законодательством. То есть через язык они хотя бы начинают понимать, что от них будут что-то требовать, помимо там, физической силы.
Нет, я думаю, что через язык они просто, зная русский, язык русский в данном случае, поскольку приезжают в Россию, они просто будут лучше адаптированы к нашим условиям, они смогут, общаться с людьми не только в своем узком там круге своей строительной там или какой-то бригады, да. То есть, естественно, человек будет просто лучше ориентироваться. И, может быть, это, ну, он избежит каких-то совершенно как бы ненужных столкновений из-за непонимания там языка. Нет, знание языка в стране, оно, куда они едут работать, оно просто у нас обязательно, потому что нельзя устроиться, в принципе, на работу не по патенту. Эта страна тоже безвизовая, поэтому, возможно, патентное устройство на работу с Таджикистаном. Uh-huh. А если это, ну, крупный наниматель будет еще обеспечивать им права и на проживание, и на какое-то, ну, минимальное хотя бы медицинское обслуживание, это все очень хорошо. Дай бог, чтобы это все заработало, потому что если это работодатель несет эти затраты, то, ну, может быть, работодателю лучше действительно нанять коллектив и привести, но с другой стороны, если он будет нанимать здесь себе бригаду, которые там вот в определенных местах выстраиваются вдоль дорог, люди, которые сами приехали, сами купили патент, сами там оплатили страховку медицинскую, работодателю это проще. Поэтому как согласовать интересы работодателей, интересы государства, интересы людей? Вот это действительно вопрос. Если будет налажена такая система, то хорошо.
Александра Викторовна, а насколько сильны, с вашей точки зрения, лоббистские возможности тех, кто не заинтересован в определенном упорядочении привлечения трудовых мигрантов? И старая схема вполне себе устраивала. Когда люди приходили в поисках лучшей жизни, их никак не оформляли, 3 рубля платили, 1,5 рубля себе клали, ну вы понимаете.
Нет, дело в том, что я не думаю, что люди, которые клали себе 1,5 рубля, они будут ставить палки в колеса перед межгосударственными договоренностями. Если будут работать эти договоренности и созданы определенные структуры, которые осуществлять будут реализацию этих договоренностей, ну, очень хорошо. Но в любом случае, я думаю, что организованным набором будут заниматься все-таки работодатели, которым нужны большие группы трудящихся мигрантов. По одному-то и так приедут.
Ну да.
Поэтому, но если говорить о языковой подготовке, если она будет организована на территории Таджикистана, то хорошо. Но я говорю, правда, сертификаты об этой подготовке, если будут там выдаваться, ну, это мы уже сказали. Большой вопрос.
Спасибо.
Хотя, надо сказать, что руководство Таджикистана, по крайней мере, выражает, явно выражает заинтересованность в том, чтобы его население знало русский язык. Потому что запросы о том, чтобы Россия присылала филологов, русистов для преподавания в школах, этот вопрос, он, прямо скажем, не, ну, 10 лет точно, если не больше, как этот запрос есть. И более того, наши выпускники едут туда работать, в командировки едут работать. Может быть, их не очень много, но едут работать выпускники российских педвузов для преподавания в Таджикистане. И надо сказать, что, конечно, в школах Таджикистана в основном как раз учатся не русские люди, потому что их осталось уже, ну, может, 10%
мало там,
того, что было в советское время. А учатся как раз преимущественно как раз люди титульных национальностей, живущих там.
Спасибо. Да, спасибо большое, Александра Викторовна. Я вас благодарю. Александра Докучаева была с нами, замдиректора Института стран СНГ, руководитель отдела диаспоры и миграции. С вашей точки зрения, насколько эффективны, каковы критерии эффективности работы вот этих центров подготовки мигрантов с обучением русскому языку? Ровно то, о чем мы с вами говорили периодически, что очень странно, когда люди приезжают сюда, и здесь какие-то курсы, конечно, проходят, но получается, и как выяснилось, там какая-то коррупция была с этими справками, сертификатами о знании русского языка. Теперь в итоге барьер сдвигается на ту сторону, на отправляющую сторону, а принимающая сторона уже говорит, ну, вы сначала обучите, а потом мы, соответственно, проверим. И будем понимать, нужен нам этот специалист или нет. Здравствуйте, я слушаю вас, пожалуйста. Алло. Да.
А у меня, я живу, у меня нет проблем вообще ни с таджиками, ни с узбеками.
Так.
Я с ними в армии служил.
Ага.
Я немножко понимаю конечно, и узбекские, таджикские, казахские, например, джакши – это хорошо, или якши, якши, татарские, якши.
Так, какое это имеет отношение к наплыву мигрантов, которые работают здесь?
Я работаю, я работодатель, у меня ООО.
Так.
Куда приглашают, например, у меня работает там Лейла, она из Узбекистана, из Ташкента, у меня работает Диля.
То есть вы считаете, что не нужно этих людей обязывать знать русский язык? Надо вам выучить русский язык, их язык?
А я с удовольствием это делаю. Я еще венгерский знаю, румынский.
Вы полиглот, Лимана Днеджо. Спасибо большое, вы полиглот. Но это не отменяет, конечно. Понимаете, язык — это все равно знакомство с культурой. Это знакомство с культурой. Потому что это заставляет человека в любом случае погружаться в реалии той страны, куда он едет работать. Но это странно. Просто когда вы говорите, а зачем они здесь просто на стройке работают? Просто на стройке. Ну, допустим, просто на стройке. Но а как тогда говорить об интеграции? А как тогда говорить о том, что они, будучи работниками на стройке, умудряются получить российское гражданство, но при этом по-русски ничего не знают? Вы же, например, желая уехать за границу, ну, к примеру, да, вы же учите язык, понимаете, что зачем? Я понимаю, не надо сравнивать там русскую диаспору или диаспору каких-то других национальностей, потому что есть большая разница. Вот, но все-таки. 7373-948. Качественный ли это барьер с вашей точки зрения? Алло.
Алло, здравствуйте, Марина, Москва.
Да, Марина, пожалуйста.
А у меня такое предложение. Россия должна отправить туда своих специалистов, экономистов, еще каких-то,
так,
чтобы поднять их экономику, и пусть они там остаются в своей стране, работают и живут счастливо. Зачем сюда приезжать?
Зачем сюда приезжать? А зачем люди за границу уезжают жить? В смысле, работать?
Я не знаю. Я живу в России, мне хорошо.
Вам хорошо? Это прекрасно. Это прекрасно, я тоже приветствую, что же родился в России, развиваясь в России. Вот, но так сложилось, понимаете, ну вот после распада Союза так сложилось, что, оказывается, денег можно заработать только в Российской Федерации. Но, правда, Российская Федерация только сейчас, спустя 30 с лишним лет после распада Советского Союза, понимает, что нужно выстраивать барьеры и определенные отношения с этими людьми, которые сейчас живут в суверенных государствах. Во многом Российская Федерация, давая возможность этим людям здесь заработать, просто потому что и нам нужны рабочие руки, спасает эти страны от перманентного социального бунта. Потому что люди, значит, мужчины, молодые или среднего возраста, уезжают сюда, зарабатывают деньги здесь, там, соответственно, кормят свои семьи и не выходят к зданию местного правительства со словами, а чем я буду кормить свое семейство, состоящее там из жены и 6 детей, и еще бабушки и дедушки с обеих сторон. Вот. То есть как бы в итоге это что? Это, ну, выгодный симбиоз. Нам нужны рабочие руки, им нужны деньги. Поэтому, пожалуйста, хорошо. Но вопрос в том, что чтобы те люди, тоже понимали, что они едут в страну с другой культурой, с определенными правовыми нормами, которые могут им не нравиться, но если ты хочешь заработать, пожалуйста, принимай условия. Первое условие – это знание русского языка. Для начала. Потому что через язык – основа всего, ну, как бы кто ни говорил. Я думаю, что филологи со мной согласятся. Еще вас послушаем. Здрасте, алло, пожалуйста.
Алло. Добрый день.
Да.
Я лично не против,
но
о том, чтобы работали у нас мигранты, но я за то, чтобы у нас было визовое, чтобы не были какие-то там смотрящие со стороны мигрантов, чтобы работал закон так, что как виза приехал, нарушил все, чтобы они были...
Но сейчас вроде бы ужесточает. Мы в данном случае с вами про язык, конечно, говорим. Про визовые ограничения тоже можно миллион раз говорить. Но у нас, так как существует еще единое у нас евразийское экономическое пространство, у нас согласно протоколам этого объединения у нас и налажен как вот этот безвизовый режим. Потому что мы в едином экономическом пространстве находимся. Но это не мешает выстраивать дополнительные барьеры, которые все-таки другие люди должны преодолеть, выполнить определенные условия, если они хотят искать лучшей жизни, лучшего заработка внутри Российской Федерации. Вот и все.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Турции вновь предложили рассмотреть отмену системы All-Inclusive. Этот вопрос подняли представители туриндустрии. Местная пресса пишет со ссылкой на бизнесмена одного, который был одним из основателей системы «Включено». Все включено в 90-е годы. Зафер Алкай есть такой. При этом на протяжении последних лет он выступает за изменение системы «Включено». Все включено. Он говорит, что это стало очень важным выходом для развития туристического направления. Результаты мы достигли хороших, они неоспоримы, но спустя годы нужно обсудить заново, потому что туристы, которые требуют высокого уровня продуктов и услуг, готовы платить за них. Ну, то есть в итоге все включено будет подороже. Видимо, все к этому ведется. Александр Макратычан с нами. Он вице-президент Альянса туристических агентств России. Александр Мушугетович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, насколько для российской туриндустрии такая система подходит? Вот даже если начать не с нас как принимающей страны, а с нас как с тех людей, с той страны, которая дает туристов. Вот наши туристы, поезжая в Турцию, все-таки ориентируются на все включено или настроения меняются? Запрос.
Нет, ну, конечно, на все включено. Да, неважно, куда российские туристы, кстати, в Турцию, в Египет, в Арабские Эмираты, абсолютно неважно, Шри-Ланка. Люди хотят четко понимать, сколько денег они потратят за отдых, да, то есть вот у нас туристы уезжают, у них в кармане от силы $100, да, там летит большая семья, папа, мама, там двое, трое детей. То есть, почему выбирают отель «Все включено»? Ну, потому что ребенок, вы же понимаете, маленький ребенок, скажем, там, ему 5-6 лет, он не обязательно хочет кушать в 10 утра. Он может заходить кушать в 11. Да, а в 11, например, если вы в отеле, где только завтрак, вас уже не покормят, да, только за деньги. А когда «Все включено», то кормят круглые сутки, да, и в 11 утра, и в 12, и в час дня, да, то есть, когда ребенок, то же самое, там, папа, дай денег на мороженое, мама, дай денег на кока-колу. В отеле там, где все включено, естественно, пожалуйста, какие деньги? Иди кушай мороженое, иди пей кока-колу, да, иди играй с аниматором. Ведь все включено, это ведь не только напитки и еда. Это же комплекс мероприятий, это различные спортивные мероприятия, художественные, арт-мероприятия, да, там, диско детское, да что хотите.
То есть это система отдыха.
Вечером шоу. Да, это все, система все включено. Поэтому от этой системы никто в мире не отказывается, и в Турции в том числе. Было вот это фейковое заявление одного господина, да, директора одного отеля небольшого в Белеке, и почему-то вот российские СМИ эту тему раздули.
А почему фейковое? Расскажите. А там же периодически тоже возникало, а давайте мы вот от все включено откажемся, потому что набирают это тарелки.
Евгений, это фейка, это фейковые заявления. Никто в Турции от этого не отказывается. А. Это, знаете, вот фрики в брак. Каждый год, я вот работаю 30 лет с турками, каждый год вбрасывается вот это заявление, да, что а давайте откажемся. Причем это делается не какими-то там, а вот кем-то не очень небольшой чиновник, там, какой-то зам мэра там, какого-то небольшого городка, или вот в данном случае просто наемный менеджер отеля небольшого, да, вот кто сейчас бросил. То есть каждый раз это ничего серьезного. Вот я только что специально перед вашим эфиром разговаривал с президентом Турсаб, господином Фирузом Балыкая. Это Турсаб, сюда входят все отели, туроператоры, турагенты, самое крупное сообщество туристическое в Турции. Естественно, даже мыслей нет, потому что рынок диктует, что эти отели востребованы. Кстати, заметьте, Россия. В России все больше и больше отелей переходят на систему «Все включено». Вот каких-то 10 лет назад у нас было всего 2 отеля. Сейчас уже более сотни отелей, да, 50 раз. И дальше все больше и больше сейчас отелей открывается и в Дагестане, и в Краснодарском крае, и в Крыму, да, открывается по системе «Все включено».
Насколько это обходится туриндустрии дороже, чем, соответственно, там завтраки или завтраки-ужины, или вообще без питания? Потому что Европа, например, живет максимум на завтраках, если я не ошибаюсь.
Нет, нет, все больше и больше отелей в Европе, в той же Испании, в Португалии, в Греции, на Кипре. Подавляющее большинство отелей переходит на эту систему, потому что эта система нравится всем, не только российским туристам, и немецким, и французским, и английским. Да, вы же понимаете, это очень удобно, когда у тебя все, пиво, вино, чай, кофе, вода, кока-кола, да, пятиразовое питание, все входит в стоимость, да, то есть это мега удобно. Поэтому отелю это обходится в небольшое совсем, в небольшие затраты, то количество туристов, да, вот я возьму Анапу, например. Да. Почему в Анапе все больше и больше ательеров системы «Завтрак» переходит на «Все включено»? Потому что они посмотрели, что в соседнем отеле загрузка, скажем, 85%, а у него загрузка 65%, да, а у него только завтраки. Естественно, он переходит тоже на эту систему и получает тоже хорошую загрузку. Потому что вот мы видим, как даже отели 3 звезды уже, не то что там 4, 3 звезды уже становятся на систему «Все включено» в Анапе.
Интересно. Спасибо большое, Александр Мушигович, я вас благодарю. Спасибо. Александр Мукартычан был с нами, вице-президент Альянса туристических агентств России. Все разложил. Система включена, все включено, жива, жила и будет жить. И приспосабливается еще к Российской Федерации. А вам принципиально, когда вы едете на отдых, чтобы там было все включено или нет? Есть еще система, кстати, Ultra All Inclusive. Но, насколько я понимаю, она подразумевает еще импортный алкоголь. Вот Ultra All Inclusive — это про алкоголь. А, так, ездим только на, по All Inclusive с экспертом, согласна, говорит Елена. А, так, Павел пишет. Не очень понимаю, система все включено. Можно же просто позавтракать, а потом что-нибудь приготовить. Мне очень нравится. А кто готовит-то? Вы у жены своей спросите, ей нравится на отдыхе еще готовить. Она дома готовит, а еще и на отдыхе это надо готовить. А еще вот это буду, то не буду, а там хотя бы бесконечная картошка фри с макаронами есть, которая спасает материнские нервы. Здравствуйте, слушаю вас, пожалуйста.
Здравствуйте, Павел, Москва. Ну, честно говоря, при поездках на отдых даже не обсуждали это что-либо, кроме «все включено».
Вот согласитесь, причем хорошая же система. Прекрасно.
Да, очень удобно, особенно с учетом того, то, что ты, в общем-то, особенно отсюда, не очень понятно, о чем ты будешь есть, если ты поедешь завтраком. Я в 2014 году в славном городе Мармарис был немножко поражен, когда увидел яичницу за $2. А мне таких яичниц нужно штуки 3.
Конечно. А еще, если с вами кто-то едет. Представляете, сколько это уже?
Угу. Плюс уже начинает отсматриваться это из разряда «обнаглели» в прошлом году, когда отель смотрели, а можно ли там поесть ночью. То есть как бы вот была у нас история в том же 2014 году, когда там все было включено, но до 11 часов вечера. В 11 все закрывалось. А мы с экскурсии возвращаемся, извините меня, без 5:11. Угу. И вот этот вот забег из разряда «поесть бы, а то до утра есть будет нечего», он, в общем-то, так достаточно капитально в памяти остался.
Понятно. Спасибо большое, Павел. Да, это просто удобно. То есть вы этим можете не пользоваться, но это правда удобно. Каждый год в Крым готовим дома, ресторан и рестораны, кафе, катаемся по Крыму на машине, не нужен нам берег Турецкий, нам и у нас прекрасно. Шеф-комендор, вы же шеф-повар. Я прекрасно понимаю, любой бы ездил, чтобы вы готовили. Тем более, если это вам в кайф. Система удобна только при тюленевом отдыхе, но на такой я не езжу. А в целом предпочитаю сходить в хороший ресторан, а не набивать пузо в all-inclusive. All-inclusive, он же разный, понимаете, он же разный. Никогда не нуждалась в обеде, не понимала, как другие могут постоянно есть. Ну и алкоголь невозможно же пить весь отдых, поэтому для меня только завтрак и ужин. Так нет, наличие еды круглосуточно не обязывает же вас постоянно есть, как в холодильнике. У вас же в холодильнике постоянно еда есть. Это же не значит, что вы около холодильника живете. Вот. Хорошо, если вы не едите, и вы, например, в одиночку едете. Понятно, что даже если вы дома в одиночку остаетесь, вы можете корочку черного хлеба перебиться. А если у вас семья, которая хочет есть, вот, а если еще что-то, а в доступе, это в бытовом плане удобно, разве не удобно? Самое главное, что есть разные виды отдыха, конечно. А кто-то селится, например, там в Турции есть такие места, где вокруг вообще никаких отелей нету, ну, никакой инфраструктуры нету, и вот только отель, песок и все, или в Египте. Береговая зона, магазинчик с фруктовой лавкой, а дальше пустыня на там 40 километров. Вот и здесь как быть, в какие рестораны ходить, понимаете? А еще, чем есть на улице, лучше самим готовить, говорит Константин. Еще раз, если вы за это беретесь, Константин, обычно, просто мой вам совет, если вы рассматриваете семью и такую поездку и говорите, а давайте возьмем завтраки, чтобы сэкономить, а вместе сами будем готовить, вопрос, кто будет готовить? И согласны ли те, с кем вы едете, чтобы они, например, для вас готовили бесконечно? 15 часов информационного выпуска, мы продолжим.